Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кадырлуу кеч, урматтуу каарман, Азаттыктын алгысы 17 декабрь кечки уктуруусун Бишкектен баштайт. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Анын темасы 12 декабрь Кыргызстандын улуттук адабият күнү. Кыргыз адабиятын өксүп жана жетишкендиктерин адистер менен бирге талдоого алабыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Жекшемби жана ишемби күнкү кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, сөз Самат Жумакадыровто.
Рахмат Бактыгүл. Кечээ кечинде Ош Бишкек жолундагы автокырсыктан өлгөндөрдүн саны 7 адамга жетти. Алардын ичинен 2 жаш бала. Кырсыктан оор жаракат алган 3 адам токтоолу аймактык ооруканасына жаткырылды. Жабыркагандарга Бишкектен санавиация менен нейрохирург, окулист, бет жаак хирургу жана реаниматолог кошумча барышты. Ооруканага жеткирилген 3 адам дары-дармек менен толук камсыздалды, ал эми каза болгон 7 адам соттук медициналык экспертизадан өтүп, сөөктөрү туугандарына өткөрүлүп берилди. Алдын ала маалыматтарга караганда Honda Stepwagon автомашинасы Бишкек шаарынан Аксы районуна, ал эми Hyundai Getz автомашинасы 3 терек айылынан токтогулду көздөй баражаткан. Бул арада кечээ кечинде Бишкекте дагы жол кырсыгы катталып 3 адам жабыркады. Бишкектин Курманжандатка, Горький көчөлөрүнүн кесилишинде болгон жол кырсыгынан жабыркаган 3 адам тең ооруканага жаткырылды. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Иерусалимди Израиль борбору деп таанууга каршы резолюция долбоорун даярдоону карап жатат. Рейтер жазгандай, Египет тараптан сунушталган резолюцияда АКШ жана президент Трамптын аттары аталбайт. Резолюциянын долбоору келе жаткан дүйшөмбү же шейшемби күнү добуш берүүгө коюлушу мүмкүн. Документти бекитүү үчүн коопсуздук кеңештеги 9 өлкөнүн добушу жетиштүү. Бирок АКШ кеңештин туруктуу мүчөсү катары өз күч менен каршылыгын билдирип кабыл алдырбай коюуга дагы мүмкүнчүлүгү бар. Рейтерс агенттигинин маалыматында резолюциянын текстинде ыйык шаар деп саналган Иерусалимдин статусу жана демографиялык курамы өзгөртүү үчүн аракеттер юридикалык жактан укуксуз деп таанылып, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши тарабынан жокко чыгарылат деп жазылган. Өткөн жумада АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израиль борбору деп атаган, бул көпчүлүк дүйнө өлкөлөрүндө тынчсыздануу жаратса, ал эми Палестинанын өзүндө толкундоолорду баштады. Трамп бул сөзүнө Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас жана башка аймактык лидерлер АКШ жакынкы чыгыштагы абалды курчутуп, аймактын тынчтыгына доо кетирип жатканын айтып чыгышты. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу менен Трамп АКШнын Тель-Авивдеги элчилиги Иерусалимге көчүрүү планы бар экенин кыйыткан. Киевде 3-жолу жолу импичмент үчүн марш өткөнү жатат. Михаил Саакашвили марштын максаты Украинаны диктатурадан сактап калуу экенин айтты. Акцияда негизги айтылуучу талаптар бийликтен олигархтарды кетирүү, коррупцияга каршы бюронун ичине кийлигишпөө, саясий куугунтукту токтотуу, баш прокурор Юрий Луценкону кызматтан кетирүү, коррупцияга каршы сотторду түзүү жана Украинанын президентине импичмент жарыялоо механизмдерин киргизүү болмокчу. Марштан соң митинг көз карандысыздык майданында уламакчы. Бир нече күн мурда Грузиянын мурдагы лидери Украина президенти Петро Порошенкога элдешүү боюнча кат жазганы белгилүү болду, бирок Саакашвили жана анын тарапташтары бул билдирүү тууралуу расмий комментарий бере элек. Парнас партиясынын федералдык саясий кеңеши президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарбай турган болду. Бирок партия Алексей Навальный, Григорий Явлинский жана Ксения Собчактын аракеттерин колдой турган болду. Саясий кеңеш Владимир Путинден шайлоого катышуу үчүн өзүнө өзү талапкер катары жылдыруусу конституцияга каршы келерин билдирди. Партия жетекчилиги Ленинград облусу боюнча координатор жана федералдык саясий кеңештин мүчөсү Александр Растаргуевдин 9 суткага камакка алынышын айыптады. Парнастын билдирүүсүндө бийлик саясий күчтөрдү ыдыратуу менен өзүн шайлоодогу көздөгөнүнө жетүү аракетин көрүп жатат. Партия өз аракетин бирдиктүү саясаты демократиялык өлкөдө ишке ашпаганын, ушундан улам шайлоого талапкерди жылдырууга негиз жоктугуна токтолду. Малайзияда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чакырыгынын кубогунда кыргызстандык хоккейчилер утулуп калды. 16 декабрда малайзиялык хоккейчилер менен оюнда кыргыз курамы 6-1 эсебинде утулду. Аталган мелдештин сайты жазгандай, кыргыз хоккейчилери оюндун алгачкы 54 секундасында эле Жамболот Тагаевдин көмөгү менен эсепти ачкан. Бирок андан кийин бир гана малайзиялыктар 6 ирет гол киргизди. Учурда Кыргызстандын жаштар курама командасы өз тайпасында Малайзиядан кийинки 2-нче орунга жайгашты. Буга чейин кыргыз хоккейчилери Филиппин жана Бириккен Араб Эмирлигин ир эсепте уткан. Бүгүн биздин хоккейчилер Индиянын жаштар курамы менен кездешмекчи.
Рахмат Самат. Жаңылыктарды Самат Жумакадыровтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби даректерине кирип окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 18 декабрда өлкө боюнча жаан-чачын күтүлбөй, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -4-9, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -4-9, күндүз 1-6, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -1-6, күндүз 3-8, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -13-18, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -3-5, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Алдыда арай көз чарай талкуусу бар. 12 декабрь Кыргызстандын улуттук адабият күнүнө арналмакчы. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат. Эскерте кетсем, бул талкуу да ушул 12 декабрь күнү Азаттык радиосунун таңкы эфиринден алгач ирет түз ободо чыккан эле азыранын кайталуусун сунуштайбыз.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Улуттук адабият күнү белгиленгенден бери кыргыз адабиятында кандай өзгөрүүлөр байкалды? Атактуу жазуучунун кандай чыгармалары канча нуска менен канча тилде кайра басылып чыкты. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын искусствонун башка тармактарына тийгизген таасири кайра жаралууга нук салып жатабы? Бүгүнкү арай көз чарай талкууда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кыргыз тилине которгон жазуучу жана публицист Абибилла Пазылов менен Айтматовдун чыгармачылыгына искусство тармактарынын тийгизген таасирин иликтеген окумушту Разия Сырдыбаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиз. Урматтуу меймандар, анда алгачкы суроо Абибилла мырза сизге. Мына сиз Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда аттуу акыркы романын которгон элеңиз орус тилинен кыргыз тилине. Ошол которгон жазуучу катары айтсаңыз, ушул чыгарманы которуп жатканда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар, адабиятчылар айтпаган, сизди таң калтырган кандай ойду, кандай насаатты байкадыңыз? Анан андай ойлорду эмне үчүн жазды деп ойлодуңуз?
Рахмат Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романы ал кишинин бизге калтырган мурас романы катары азыр эсептелинип атат. Себеби акыркы жазган романы ушул болуп калып атат. Бул романда Айтматов ушул 20-кылымдын башында адабият, искусство адамы эмнелерди башынан өткөрдү, кандай тагдырларга туш келди, кандай кыйынчылыктарды көрдү, кандай ийгиликтерге жетти, мына ошону журналист, эгемен журналист деп аталат публицист Арсен Саманчиндин тагдыры аркылуу көрсөтүп берген. Эгерде Айтматовдун мурда айтпаган кандайдыр бир фальсафий ойлору жөнүндө сөз боло турган болсо, бул жерде эми дайым эле тагдыр жөнүндө жазышы, бул жерде ушул тагдырдан качып кете албай турган адамдын тагдыры баягы мындай бир оройраак салыштыруу бар, бирок айта берсек болот. Эгерде энеңди жатынынан чыгып кеткенден кийин болду, ал кайра жатынга кире албайсың. Эшиктен кирип кеткенден келгенден кийин кайра баягы эшик жабылып калса чыга албай каласың. Ошол тагдырың мына ошондой болот деп, кайсы бир дилемма адамдын алдында дайыма эки маселе турат. Адам болонбу же болбой каламбы, биригийликке жетемби жетпей каламбы, анан ошондой бир айрылыш жолдо кээде адамдын бир баягы экстремалдык кырдаалга келгенде бирөөгө өчөшүп калганда ушуну өлтүрөмбү же өзүм өлүп каламбы? Атүгүл ушундай да суроо берет да. Сүйүү боюнча да бар да ичинде, махабат да негизги темасы. Ушул сүйөмбү же өлтүрөмбү? Кандайдыр бир ушундай бир мындай бир аргасыздык кээде ушул адамдын башына түшөт. Мына ошондой кырдаалга такап туруп Арсен Саманчин ошондой кырдаалга такаган такалган ошол кишинин жан дүйнөсүн көрсөтөт.
Разия айым, сиз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы кыргыз искусствосунун бардык тармагына зор таасир тийгизген композитор, мисалы үчүн Калый Молдобасановдун Саманчынын жолу балет ораториясы жаралган, ондогон көркөм фильмдер жаралды, спектакльдер, сүрөт полотнолору, скульптуралар, ушулардын бардыгы жаралганы белгилүү. Ал эми азыр жазуучунун көзөткөндөн кийин Айтматовдун чыгармаларынан таасир алып өз чыгармачылыгын өркүндөткөн учурларды адабиятчы катары байкадыңызбы? Дегеле Айтматовдун кыргыз искусствосуна тийгизген таасири менен алган ордуна илимий негизде баа берилдиби?
Менимче бул Айтматовдун чыгармачылыгы кандай чексиз болсо, бул дагы изилдөөлөр үчүн, изилдөөчүлөр үчүн чексиз тема болуш керек. Себеп дегенде Айтматовдун чыгармачылыгы деги эле искусство менен абдан тыгыз байланыш экенин байкайбыз да. Бул кыргыз гана искусствосу менен чектелбейт. Менин негизги илимий изилдөөлөрүм ушу искусствонун дээрлик баардык түрлөрүнүн Айтматовдун чыгармачылыгына болгон таасири жөнүндө да. Анткени Айтматов жана кыргыз музыкасы, Айтматов жана кыргыз театры, Айтматов жана кино, кыргыз киносу, деги эле дүйнөлүк кино деген темалар көптөн бери иликтенип келатат. Менин баамымда ошо кинонун Айтматовго болгон таасири. Эмне үчүн мисалы үчүн кинорежиссерлор Айтматовдун чыгармаларын тасмага тартууга абдан аракет жасаган? Же эмне үчүн театралдык режиссерлор чыгарма жарык көргөндөн баштап ушуну сахнага койсом деп тырышкан? Же болбосо композиторлордун кызыгуусу эмнеде деген суроо мени туш алды да. Мен өзүм алгачкы кесибим музыка таануучу болгондуктан мен ошо музыка аркылуу ушул темага кирдим десем болот. Жакшылап байкасак, Айтматовдун ар бир чыгармасындан эң алгачкы эле обондон баштайлык, аты эле айтып турат, обон же Жамиля повести. Жамиляда обон Жамиля менен Даниярдын ортосундагы махабаттын башталышына себепкер болот, туурабы? Анан же болбосо Асель менен Ильясты алалык. Асель менен Ильяста дагы эң романтикалык жана драматизмга толгон ошо алгачкы сүйүүсүн түшүнгөн мезгил бул радио приемниктен Чолпон балетин угуп турушат. Бул дагы музыка менен байланыштуу, туурабы? Мисалы үчүн Чолпон балети менен Айтматовдун чыгармасында делбиримде мен бир эки кош үч бурчтукту таптым да. Айдай, Чолпон жана Нурдин. Бул балетте жана балеттин сюжетиндеги үч бурчтук. Ал эми повесттеги үч бурчтук бул Асель, Ильяс жана Кадича. Чолпон балетинде ким жеңет? Айтматовдун чыгармасында ким жеңет? Ар кандай салыштырууларды келтирсек болот да. Же болбосо Кассандра тамгасын айталык. Кассандра тамгасында Роберт Борк окумуштуу болсо, анын жубайы виолончелист. Джесси виолончелист жана экөөнүн таанышканы дагы музыка аркылуу болот. Роберт Джессини биринчи жолу классикалык музыка концертинде кезиктирет дагы, ошондо Джессинин виолончель тартып атканын карап, Джессинин көзүнөн жай менен кыштын өткөнүн көрүп, ошол аркылуу сүйүп калат Джессини. Ошол аркылуу ошолордун түбөлүк десек болот, түбөлүк махабаты уланат да. Анан ушундай мисалдар ар бир чыгармада бар. Арсен менен Аян айтпай эле коеюн, туурабы? Ошон үчүн ар бир чыгармасын иликтеп көрсөк, же болбосо Кызыл алма. Кызыл алмада дагы башкы каарман ушул тагдырындагы өзгөрүүлөр жана кызына айтамбы айтпаймбы деп турган эң эми ошол мезгилдеги эң орчундуу маселе да, дилемма болчу. Мен кантип айтсам, же ары бери болуш керек, же бери болуш керек, ага туура айтты да. Дайыма тагдырдын бир тогошкон бир эң аябай чокусу десек болот да, ошо туу чокусунда ал Робертино Лореттинин аткаруусунда Аве Мария деген чыгарманы угат. Бул католиктердин гимни, бул гимн жана бул гимн абдан тазалануу, бир нукура, руханий байлыкка ээ болуу деген сезимдердин символу да.
Демек Айтматовдун чыгармаларынын кыргыз искусствосуна тийгизген таасири менен алган ордуна жакшы эле баа берилдиби? Илимий негизде.
Илимий негизде менимче мындай казып отурса болот. Сөзсүз түрдө Айтматов жана кино, Айтматов жана театр, Айтматов жана музыка деген темалар иликтенип келатат. Бирок менин оюмча мындан тереңирээк да жасаса болот, бул балким келечектеги окумуштуулардын колунан келет.
Абибилла мырза, бул кыргыз адабияты менен искусствосунун өкүлдөрү чет өлкөлөрдүн адабияты менен искусствосун орус жазуучулар, адабиятчылар аркылуу тааныганын тарых бизге тандырбас, чет тилдерде жазылган чыгармалары кыргыз жазуучулары орус тилинде окуп таанышканда. Ал эми Чыңгыз Айтматов орус тилинде жазылган чыгармаларынын кыргыз тилине которулушунун деңгээли, ошол эле учурда анын чыгармаларынын башка тилдерге которулушунун деңгээли кандай? Маселен, сиз Айтматовдун чыгармаларында жазылган ойду кыргыз тилинде так которуп каармандарын так сүйлөтө алдым деп ойлойсузбу?
Албетте, аракет кылдым. Менин милдетим оз уйпам 2 эсе 3 эсе таталдашты. Себеби айтматтын ал учурда көзөтүрү автордун ал киши абдан жакшы билет кыргыз тилин. Анан мен кээде ойлоп жүрдүм, мен ушундай сөз да бир жерден айтып жибердим эле. Айтматтын романын которгондон көрө Толстойдун же Достоевскийдин романын которсом болмок экен, себеби алар баары бир кыргызча окуп өздөрү түшүнө албайт. Түшүнмөк эмес, эгер бүгүн тирүү болсо да деп дегендечи. Себеби айтматты которуу, айтматтын деңгээлине жете которуу өтө кыйын болду. Мен бирок чынын айтып коеюн, айрым учурда жанакы эркин тоо тияк бияка чыгып аткан үзүндүлөрдү айтматтан сурап турдум. Чыңгыз Төрөкулович, кандай болуп атат? Ал болот, жакшы болуп атат, бирок тездет эле деп турду да. Эми жалпы суроого келсек, айтматтын чыгармалары эми баягы Гүл Сараттан баштап орусча жазыла баштаган да. Анан эми бизде маңдайыбызга ушул Ашым Жакыпбекти жакшы айтматтын өзүнүн ички дүйнөсүн жакшы түшүнгөн котормочу жазуучубуздун которгондору мындай бир өзүнүн бийик деңгээлине келди. Бирок мен баары бир ойлойм, айрым бир нерселерди кайра которуш керек го деп ойлойм баары бирчи.
Эмне үчүн?
Эмне үчүн дегенде мындай айтматтын деңгээлин биз баарыбыз ошол учурда эле билбейм Ашым Жакыпбекти баарыбыз котормочулардын баары өз деңгээлинде берип койду деп айта албайм. Себеби бул чыгармаларды улам улам которуп улам бүгүнкү тилибиздин жетишкендиктери менен бүгүнкү ой жүгүртүүбүздүн жетишкендиктери менен улам улам буга кайрылып турушубуз
керек. Окурмандардын көз карашы да өзгөрүп атат.
Окурмандардын талабы да өзгөрүп атат. Анан ошол эле учурда айтар элем, мен бир көңүлдө жүргөн ой бар да, Айтматовдун чыгармаларын чыгарганда айрыкча мына академиялык басылмаларда айрым бир сөздөрдү шилтеме берип коюп атышат, оңдоп коюп атышат. Маселен, бир кайсы бир сөздү алат дагы, бул эски сөз дейт дагы, эски сөз дейт. Аны ошол түшүндүрмөсүн берет да, маселен, эбелек деген сөз. Эбелек деген сөздү Айтматовдун сөзүндө түшүндүрмө берип атат. Бүгүнкүлөр түшүнбөй калат деп атат да. Эгерде андай сөздөрдү оңдой берсек, анда Айтматовду биз бузуп алабыз. Маселен, анда калык акиипти да оңдошубуз керек. Ал дагы жазган жанакы айткан Курманбекте, эрбегенден сербеген эбелек башы калемде эсиң алып жан досум эли журтка салам деди атат. Анда биз анда бүт баарын оңдоп чыгышыбыз керек. Ошон үчүн мен мындай басма кызматкерлерине, ошолор менен иштеп аткан илимпоздорго кайрыла тилем. Айтматов кандай жазса, ал сөз канчалык түшүнүктүү, эгерде сизге түшүнүктүү болбосо ал элге түшүнүктүү болот. Ошон үчүн так ошондой калтырыш керек. Ал эми жаңы котормолор ошон үчүн керек. Азыркы жаңы ойду, жаңы талаптарды эске алып Айтматовду тынымсыз которуп турсак дагы болот да.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Чыңгыз Айтматовдун калтырган мурасы менен насаатынын таасири кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кыргыз тилине которгон жазуучу жана публицист Абибилла Пазилов менен Айтматовдун чыгармачылыгына искусство тармактарынын тийгизген таасирин иликтеген окумуштуу Разия Сырдыбаева катышып жатат.
Мен ушул жерде кошумчалап кетким келип атат агайдын айтканына. Абдан туура. Себеп дегенде, мисалы үчүн акыркы чыгармаларын айталык, Кассандра тамгасы менен Тоолор кулаганда, бүгүнкү жаштарга бул темалар салыштырмалуу абдан жакын да. Мисалы үчүн ошол эле Кассандра тамгасындагы жанагы журналисттер же болбосо шайлоо процесси менимче абдан кызыктуу нерселер да. Мындан бир нече жыл мурун которулган нерселерди бүгүн башкача көз караш, башкача тил менен которсо дагы болот. Көп нерсени агай айткандай өзгөчө эл аралык терминдерди, сөздөрдү котормой берсе болот. Анткени бүгүнкү угарман, өзгөчө жаш угарманга бул абдан түшүнүктүү процесстер. Биз күнүгө ошол нукта жашап келатабыз. Өзүбүздүн өлкөдө дагы, чет мамлекеттерде да эл аралык процесстерди байкап атабыз дегендей. Же болбосо мисалы үчүн Тоолор кулаганда көп нерсе Германияда, Хайдельбергте өтөт, э? Кыргызстандын абдан көп жаш жарандары азыр Чехияда окуп атат, Польшада окуп атат, Германияда окуп атат. Менчи ошолорго абдан түшүнүктүү нерселер бар,
жакын,
жакын нерселер да, ошону башкача бүгүнкү жаштарга кызыктуу кылган кылып которсо, башкача трактовка берсе дагы болот да.
Ошо Кассандра кесересиз. Кассандранын эн тамгасы боюнча Чыңгыздар окулуштан бир нече жолуктум. Кассандранын эн тамгасы ушул кыргыз окурмандарына жетпей атат го, кыргыз окурмандарына жетпей атат го деп бир нече жолу айтты да. Ушуну кайра которуш керек эле, кайра которуш керек эле деген мына Абдуллажан Амантурович да жакшы билет, экөөбүзгө бир нече жолу айтты. Бирок эми бая биз убада берип коюп, бая убакыт жок. Ошондой нерселерди менимче кайра карашыбыз керек. Маектерин, публицистикалык ой толгоолорун, учурунда баякы маселен Правда, Известияга чыкса шашылыш которуп биздин гезиттер берген да, ошол бойдон жүрөт. Аларды дагы бир сыйра карап чыгыш керек.
Разия, ушу Айтматовдун чыгармачылыгынын дагы кайсы өңүтү искусстводо ачыла элек? Каармандардын образын, айткысы келген ойлорун искусствонун түрдүү тармактарынын тили менен дагы жеткирүү зарылдыгы барбы азыр?
Менимче абдан зарыл нерселер бар. Биринчи сурооңуз туура болгон, мен оюн аягына чейин чыкпай калдым да, ошондон улап туруп анан экинчи суроого өтөйүн. Жакшы суроо айттыңыз, Айтматовдун көзү өтүп кетти, ушунча жыл өттү. Бүгүнкү күндө искусство тармагында жаңы чыгармалар жаралып атабы деп. Бул жерде мен экинчи сурооңузга жооп берип кошуп айтып кетким келип атат. Мисалы үчүн кыргыздын баягы нукура салты болгон комуз күйлөрү же болсо жыгач ооз комуз аспабы жана жыгач ооз комуздагы күйлөр боюнча кеп салгым келип атат. Комуз күйлөрүнөн Нурак Абдрахмановдун Мезгил жаңырыгы жана экинчи аты, эң алгачкы аты Сары өзөк, анан Эне жүрөгү деген эки күйсү бар. Элдин кулагына сиңип калды десек болот. Жаштар абдан көп аткарып келип атат акыркы мезгилде. Жана Намазбек Уралиевдин Эне жүрөгү Найман эне деген комуз күйсү бар. Ошол эле мезгилде Шакен Жоробекова эжебиздин Чыңгыз деген жыгач ооз комуздагы аккан күйсү бар. Эжекенин өзүнүн уникалдуу стили бар да, Кыргызстанда андай жыгач ооз комуз каккан киши жок башка. Ошо Шакен эже күйсүн кагып келатып, анан күйүн жыгач ооз комузду сайратат. Чыңгыз, Чыңгыз, Чыңгыз деп мезгили менен. Ал эми Нурак Абдрахманов менен Намазбек Уралиевдин күйлөрүндө болсо, ошо Сары өзөк бул эми Казакстандын даласы да, ошо казактардын обону, башкача кайрыктары менен кыргыздын күйүсү, ат чаап бараткан поезддин жылышы, күндүн кайнап турганы, баягы кумдун чачылып шамал бороон болуп аткан нерселерин угабыз да. Бул абдан жакшы нерселер. Ушул Айтматовдун салттуу музыкага, күй өнөрүнө болгон таасири менчи чагылдыра элек,
дагы узара берет деген ойдосуз э. Габибилла мырза, мына орустун улуу акыны Александр Пушкиндин, жазуучусу Лев Толстойдун, айрыкча Достоевскийдин чыгармалары мындан бир нече кылым мурда жазылса дагы азыркы күндө дагы өтө актуалдуулугун жоготкон жери жок да. Ушул жагдайдан алып караганда Айтматовдун чыгармалары эскирбейт деп ишене алабызбы? Анан эскирбесе күчү эмнеде?
Сиздин сурооңуздун алдында бир бүгүн майрам эмеспи, бир анекдот сыяктуу бир жазуучулардын арасында бир жүргөн сөз бар. Илгери Түгөлбай Сыдыкбековдун 50 жылдыгындабы же 60 жылдыгындабы кайсы бир катчы борбордук комитеттин партиянын келип мынтип сүйлөп атат дейт. Түкө, мезгилдер өтөт, жылдар өтөт. Мына сиздин Түгөлбай Сыдыкбеков деген атыңыз да унутулат. Бирок сиз түзгөн, сиз жараткан коммунист Сапарбайдын образы эч качан элдин эсинен кетпейт деп айттыр да. Анысы арындай, чынында ал эгерде мындай бийик чыгарма, классикалык чыгарма, ал кайсы заман болсо дагы ошол замандарды жеңип, ошол жылдарды жеңип келе бере турганын көрдүк. Айтматовдун азыр биз мындан жарым кылым мурда жазган чыгармалары деле азыр кадимкидей мына Жамиля окулуп атпайбы э. Мына менимче бул жерде маселе жок, мен буга ишенем. Ишеничим дагы бир мисал менен далдейин. Жакында мен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Айтматовдун Ташкенттен чыккан тандалган чыгармаларына жазган баш сөзүн котордум өзбек тилинен. мына ошол киши да жазып атат, бул Өзбекстандын Айтматовго жасаган анын китептерин чыгарууга жасаганы бир өзгөчө, бир башка нукта экен да, башкача жогорку деңгээлде экен. Эгер президент өзү китепке башы жазып атса, бирок президент катарында жазып атат, анан өзү айтып атат да, мен да ушул Айтматовду окуп чоңойдум эле, мен да ушул Айтматовдун жанакы ошо таазим кылып ошол немени ушундай чоңойдум эле, тарбия алып, анан ушул бактыма дейт да, ушул баш сөз жазып аткан бактыма ушул эң чоң мартабам, эң чоң даражам, эң чоң бийлигим ушул деп эсептейм деп президент өзү ошентип атат да. Бул демек мындай мисалдар көп, бул мисалдар көрсөтүп турат. Айтматов бүгүн дагы актуалдуу, эртең да актуалдуу болот буюрса.
Дагы бир суроо, ошо Чыңгыз Айтматов менен Муктар Шаханов экөөнүн жана Аскада калган аңчынын көз жашы деген диалог чыгармасы бар эмеспи? Ошондо адамдын турмушунун оош кыйыштары, ички ой түйүмдөрүн жазышканда, анан ошону окуп туруп адамдын жашоо образы, кийген кийими, ичкен тамагы, турак жайы өзгөргөн менен адам жаралганда эле пайда болгон эң түбөлүктүү темалар: жашоо, өмүр, махабат, жек көрүү, ак ниеттүү, ач көздүк деген сезимдер өзгөрбөй калган окшойт да.
Түбөлүк категориялар да, түбөлүк категориялар.
Ошон үчүн Фудзиямадагы Кадыр түндө адам уулук канткенде адам болот деген суроону койсо керек. Айтматов ошол өзү койгон суроого жооп таба алдыбы? Тапса аны эмнеден көрөбүз?
Айтматов эми бул суроо чексиз суроо. Бирок Айтматовдун бир эрдиги ушул суроонун артынан жооп издеп өмүр бою ошол ушуга жооп издеп өттү да. Эми адамзат идеалдуу болуп, адам жеке инсан бир идеалдуу жашоого ээ болуп, мындай бир ойлору түптүз болуп, туура болуп калышы балким мүмкүн эместир, бирок алга умтулуу, ошого умтулуу, ошо идеалга умтулуу дайыма түбөлүк жашай берет. Ошон үчүн дайыма ушу адам качан адам болот, адам уулу канткенде адам болот деген суроо бизди дайыма кыйнап тура бериш керек да.
Демек биздин алдыбызда да турган суроо,
ар бир муундун алдында турат.
Разия айым, сиздин оюңуз?
Мен Айтматовдун же дегиле жазуучунун ысымы качан өлөт, качан акыркы окурман китепти жабат дагы текчеге кайра коюп коет, экинчи кайрылбайт. Айтматовдун бул жагдайды карасак, менимче өмүрү абдан узун. Мына кечээ жакында эле мен коллегаларым менен Ивановка айылында болуп келдик. Айтматов атындагы лицей экен, Айтматовдун айкели коюлду. Ошондо мектеп окуучулары чакан концерт, маданий иш чара көрсөттү да бизге. Ушунча биз таң калдык, залдын теңинен көбү көзүнө жаш алып отурду. Кичинекей балдар, бул орус тилдүү, орусча кыргызча аралашма мектеп экен. Ивановка айылы өзү көп улутту камтыган, батырган чоң айыл. Ар бир улуттун баласы орус тилинде, кыргыз тилинде ал эми баягы жоломанды, жоломанга ыйлап аткан нерсе, эненин ыйын кайсы бир кавказ тилинде кыз өзүнүн эне тилинде да айтты да, ошондо да киргизишиптир. Абдан балдардын берилүүсү, чын ниет менен ошол абдан чоң тексттерди жаттап, ошону көркөм окуп, ошол чыгарманын эч кандай театралдык сценаны түшүнгөн же музыкалык, хореографиялык билими болбосо дагы балдар өзүнүн талант аркылуу көрсөткөнгө аракет кылып атышат да. Албетте бул жерде ата эне менен мугалимдердин эмгеги зор, бирок ошону менен бирге балдарды үйрөтүү бул демек эртең бул бала театрга барат, эртең бул бала консерваториянын сахнасына барат же көрүүчү болот, эртең балетти көрөт дегенди түшүндүрөт да. Бул абдан маанилүү нерселер. Анан мен музыка таануучу катары дагы үмүтүм бар да, Джесси виолончелист болсо, угарман тээ бир эң алыскы бир айылда, телевизор гана бар жерде эч качан виолончель түгүл балким комузду көрбөгөн бала, ушу виолончель деген эмне, Бах, Шостакович, Бетховен деген кимдер болду экен деп ошону изденип ойлосо, ошону аркалап кийин мүмкүнчүлүк болгондо сахнага келсе, залга кирсе, угарман болсо, театрга бар барса, же болсо Харалды көрсө, музейге барса, бул кандайдыр бир деңгээлде Айтматовдун чыгармачылыгы.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Айтматовдун калтырган мурасынын таасири кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга жазуучу Абибилла Пазылов менен Айтматовду таануучу Разия Сырдыбаева катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым.
Урматтуу кагарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 17 декабрдагы кечки берүүлөрү аягына чыкты. Биздин оодон жаңырган баардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында да бар экенин эсиңизге сала кетейин. Кечки уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Өндүрүштөр Айбек Асылбеков болду. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекрёсток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Закон о конфликте интересов. На днях президент Кыргызстана подписал согласованный вариант закона о конфликте интересов. В сообщении пресс-службы президента приводится следующее. Закон нацелен на сокращение коррупции среди должностных лиц. Объяснение дается очень сухо, кратко, не совсем понятно. Чтобы разобраться, что, собственно, изменится в этом законе, мы пригласили на Азаттык наших экспертов. Это доктор юридических наук Кайрат Медербекович Усманалиев и старший прокурор Генпрокуратуры, экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Тилек Саякбаев. Добрый день. Я хочу заранее нашим слушателям рассказать, что Тилек Жанибекович является одним из самых первых инициаторов данного законопроекта. Хорошо, давайте разберемся, что этот закон означает и как, собственно, будет работать.
Ну, давайте начнем с истории. Да? Вот, закон о государственной службе, который сейчас трансформировался в закон о государственной гражданской муниципальной службе. Раньше 9-я статья была. Там в этой 9-й статье была дефиниция, что такое конфликт интересов и как с ним работать. Очень, он был настолько рамочный, много очень... Во-первых, понятие конфликта интересов было размыто со стороны специалистов Организации стран экономического ОСР. Они подготовили очень мощный анализ по всем странам, кто как относится и какие определения есть конфликта интересов. И, соответственно, Кыргызстан еще в 2006 году были сделаны замечания по этому поводу, и мы очень долго с этим тянули для того, чтобы дефиницию или определение конфликта интересов привести в порядок. И сама схема, как работать с этим конфликтом интересов, какие ограничения, запреты, нам все время указывали, что они неполные, что они разбросаны по многим законодательным актам, что не хватает дополнительных инструментариев, чтобы они, как вот мой коллега сказал, оказались мертворожденными, дополнительно, чтобы мы нарастили инструменты, чтобы они работали, потому что это должно быть в комплексе, шестерня такая работа еще должна быть. И в 2012 году группа депутатов подготовили законопроект, но он оказался немножко, вот как бы мягче сказать, потому что пришлось его не переделывать, а его полностью закрыть, да, для того, чтобы начать готовить
вот именно в этом году, в том году, в 2012 или 2013, мы с вами познакомились впервые, когда вы еще работали в Минэкономии, занимались как раз-таки разработкой этого нового закона. Прошло 5 лет, и через 5 лет принимает этот закон.
Ну, собственно, что бородатый закон, это, да, это где-то вот в нашем Кыргызстане, вот с тех пор, как начали разработать закон, это 5-я версия. Это вот 5-я редакция ушла и была принята, и то, я так скажу, вот если первоначальная версия, которая уходила в Жогорку Кеңеш, что к финалу произошли более 30% изменений.
Чтобы нашим слушателям было яснее, что теперь будет, что изменилось?
Вот самое главное, мы агрегировали, разбросанные по многим законодательным актам, очень многие вещи, которые просто начали формулировку, а не было вот детализации. И потом я же сказал, что для того, чтобы какие-то вещи, ограничения, запреты, которые мы выставили, чтобы они работали, должны были дополнительные механизмы. Допустим, есть там такие новеллы, как декларация о личных интересах. Да, об этом никто не говорил. Ситуация с конфликтом интересов на местах очень тяжело определить, является ли конфликт, потому что спорный вопрос, очень много вопросов возникает, является, не является. Это, поэтому Поэтому нужен был еще созидательный орган где-то наверху, который бы отвечал на эти вопросы, вот эти вещи. Угу. Вопросы, связанные с подарками, вот, угу, которые получают наши чиновники в командировках, на рабочем месте. Эти вещи тоже, наконец-то, мы, угу, вот формализовали, в какие-то рамки поставили, то есть есть уже определение.
Но у нас есть полчаса, я думаю, что на каждый пункт, да, мы вернемся и отдельно поговорим. Я предлагаю начать с того, что вы заговорили о декларировании личных интересов. Это означает, что то есть чиновник должен задекларировать
при приходе
то, чем занимаются его родственники, близкие, знакомые, друзья и всякие прочие.
И периодически, да, то есть если у него активы где-то за рубежом, внутри, если компания аффилированная, до поступления на государственную службу, чьи интересы он представлял, работал, может быть, в какой-то фармкомпании, чтобы потом ему уже на государственной службе не давали разработку политики или каких-то нормативных актов, принятие решений в отношении вот того бизнеса, откуда он пришел, то есть, угу, примерно так.
Харат Мендербекович, насколько мы знаем, закон о декларации существует в Кыргызстане давно, и, в принципе, все в обязательном порядке, все чиновники должны сдавать. Но мы понимаем, что наши чиновники не с большой охотой идут на этот шаг. Вообще, как, на ваш взгляд, этот закон заработает или нет?
Я не столь оптимистично настроен. Вот тут мы с коллегой немножко вступили в некую перепалку до того, как зашли в студию. Да, тут я, может быть, в резкой форме выразился. Это мертворожденный ребенок.
Да, спор начался из-за того, что написать, да, одно, а на деле...
Написать все, что угодно можно, да. И особенно под, значит, требования, иногда вообще непонятные требования международных доноров, там, каких-то многочисленных организаций, к которым мы безоговорочно присоединяемся, потом берем обязательства. Страна гонится за рейтингом. Ну, я начну вообще с, как бы, вот, может быть, не совсем прям по закону обсуждаемому, да, уже. Все, mm-hmm, это данность. Я исхожу из того, что законы, которые не применяются, они становятся антиценностью.
Я очень согласен вот, со своим коллегой, с Хайратом, потому что действительно у нас есть очень много претензий к действующему закону о противодействии коррупции, дефиниционной части. То есть коррупция – это только там, где совершается преступление. То есть система предупреждения немножко как бы вот она сужает и купирует этот закон. Да, и вот практически закон из чего должен состоять? Из гипотезы, диспозиции и санкций. Да? Но вот санкционная часть в наших законах, к сожалению, плохо прорабатывается. И прав мой коллега, что многие законы действительно бывают иногда мертворожденными. Да? Хорошо, вопрос задали по декларации. Вот декларации, да, ага, личных расходов я отмечаю только себя и своих иждивенцев, и, допустим, непосредственно членов семьи, там, супруга. Здесь же в конфликте интересов мы расширили, да, этот спектр, потому что бывают одноклассники, да, с которыми ведешь бизнес, который может быть ближе, чем брат. Поэтому включена норма личные интересы, включена деловые отношения. То есть мы где-то, если даже через соцсети можем определить, что были деловые отношения, или по данным на садка комитету, что когда-то он был учредителем той или иной компании, то, соответственно, конечно, будем расценивать как ситуация потенциального или реального конфликта интересов.
У меня встречный вопрос. Вы рисуете идеальную картинку. В принципе, здесь основным государственным органом, который будет этим всем заниматься, систематизировать, это государственная кадровая служба, да, то есть уполномоченный орган. Плюс еще субъекты, которых перечислили, это комиссии по этике, значит, отделы кадров, там, департаменты, да, там, разные кадровые. Как бы вот, если это и в идеале заработать, я тоже присоединился, действительно. Но насколько вот, понимаете, есть риски того, что насколько мы усложняем эту систему, настолько вот риск того, что она не заработает из-за усложнений. Да? Во-вторых, как бы этот закон не стал как раз-таки дубинкой для устранения своих каких-то оппонентов. Вот эти риски очень большие.
Вот смотрите, вопрос у меня такой был. Сегодня все прекрасно знают, например, что у определенных чиновников есть свои связи, есть друзья, у которых есть бизнесы, которым они могут прямо или косвенно как-то поддерживать их бизнес. Об этом все прекрасно знают. Но вот будут знать еще больше. Ну, хорошо, это будет уже на бумагах. Но это как-то ситуацию изменит?
Здесь видите, какой принцип заложен. Вот есть декларация об этих интересах, да? Вот чиновник должен сдать эту декларацию. Это все расписано очень хорошо, процедурная часть, там, соответственно, 30 дней установлено, да, там 5 дней для того, чтобы там принималось решение. Если никакое решение не принимается со стороны руководителя, то этот чиновник, должностное лицо, оно дальше продолжает исполнять обязанности. Вроде бы все это логично. Как это все будет работать? Я просто опять возвращаюсь к упомянутому закону о противодействии.
Мне тоже интересно, как это будет работать?
Там тоже заложена похожая схема в том, что вот если вдруг, значит, предложили поучаствовать в коррупционной схеме, то госслужащий должен в письменной форме доложить своему руководителю. Вот. Если руководитель, то есть он не доложил, то его могут уволить. Если он доложил, но руководитель не предпринял никаких мер, то руководителя можно уволить. Казалось бы, простое правило. Здесь похожие правила по принципу идут вот, в законе о конфликте интересов. Но я, насколько вы знаете, за 5 лет этой новой редакции закона о противодействии коррупции эта норма ни разу не сработала. Вот сейчас там обсуждают, что некий чиновник там ездит на дорогущем внедорожнике, значит, то компании, иностранной компании, которой выдавалась лицензия. Это вот, я просто спрашиваю, вот, товарищ старший прокурор, вот вы автор этого, это же чистый конфликт интересов, в чистом виде, и не будет никакой реакции, поверьте мне. Кроме того, что мы вот, значит, для вот этих наших партнеров, там, ОСР, вы говорите, там, красиво отчитаться в рамках Стамбульского плана, да, по выполнению, значит, обязательств Конвенции против коррупции 2003 года, может быть, это на несколько пунктов нас повысит в рейтинге восприятия коррупции, в хорошую сторону повысит, да, вот но
я,
не более.
Вот просто я и говорю закон... тот вопрос, вот я уже второй, третий раз и четвертый раз вот даже хочу задать, но все знают
есть,
прекрасно...
Есть конфликты, вы что?
Конфликтах, о существующих конфликтах интересов и в парламенте, и в правительстве, и в разных муниципальных, городских, районных властях.
Вот, здесь я как раз разделяю мнение.
Но люди знают.
Я не столь оптимистичен. Да, действительно, вот ситуации, таких ситуаций много, и люди знают, конечно. Но вот как закон о противодействии коррупции, он буксует, вот ситуация, когда 9-я статья прописана, если кто-то склоняет к коррупционным сделкам, правонарушениям, то он должен прийти, заявить руководителю во всех госорганах, на сегодняшний день разработаны журналы, пронумерованы, прошнурованы. Но я вам говорю, на прошлый год, когда мы их проверяли, эти журналы были практически во всех госорганах. Да, но они были все девственно чистые, да? Коллега говорит, так и здесь может случиться, но он нам нужен. Знаете, вот конфликт интересов иногда, его как вот этот закон называют? Вот есть нормы этики. Вот этика остается она до тех пор, пока мы не можем формализовать. Все, что мы можем формализовать, она переходит в закон о конфликте интересов. Есть такой очень интересный тоже подход. И поэтому здесь мы попытались формализовать, то есть в законодательный акт вложить, что мы хотели. Да, ну, в конце концов, когда-то мы должны были регулировать эти подарки. Да, допустим, когда мы говорим, прекратите все подарки, то бизнес говорит, извините, вот банковская система, мы делаем сувениры, рекламную продукцию, аэропорт говорит, мы делаем эти красочные календари, почему мы не можем дарить?
То есть запрещает госслужащим получать любые подарки? Неважно, от кого,
нет, там,
сколько.
Там, почему запрещать? Нужно получить, потом, соответственно, сдать это туда, куда положено. Там есть инструкция, соответственно, да. Можно даже выкупить этот подарок. Но, опять-таки, по определенным, так сказать, процедурам. Ну, бывает, что подарки очень ценные, да. Можно и выкупить. То есть, есть варианты.
Но существует ли стоимость, например, подарок должен стоить не меньше такой-то суммы и не больше...
Ну, вот есть такой-то. В Гражданском кодексе 511-я статья. Ага. Там как раз говорят, что чиновник может принимать... подарки стоимостью не превышающей, ну, если перевести, не больше 1000 сомов.
10 минимальных месячных зарплат, да?
Хорошо, что еще вводится? Какие еще понятия?
Наконец-то вот очень четко мы подошли к тому, что как урегулировать вообще, что такое управление конфликтом интересов, да? Как выявлять, верифицировать этот конфликт интересов. Наконец-то мы говорим о том, что есть потенциальный конфликт интересов, реальный конфликт интересов и, соответственно,
вот
конфликт интересов,
интересное.
Который наступил. Да. Для юриста для юриста это
устранить. Находит. Вот одна из опций, да, которая дается. То есть сам себя решай эту проблему. Устраняй конфликт интересов. Как его устранить? Вот у нас есть совет по отбору судей. Председатель этого совета по отбору судей, который год уже, который срок, сидит один человек, который, соответственно, как будто ему медом намазано там. В 2013 году, когда первый созыв этого, значит, получил, так сказать, совета по отбору судей, практически двойку от президента, когда забраковали, да, 20 с чем-то кандидату в межрайонный суд, Потом пошла дальше, так сказать, эта волна. Тем не менее, значит, снова объявили конкурс, снова этот человек подал, снова он постарался стать председателем. Он является руководителем очень крупной, значит, юридической компании, в которой работает очень много человек, которые ходят постоянно по судам, в которых отбирает их руководитель. Понимаете, да? Это разве не конфликт интересов? Это такое наглое попрание всех этих норм. Это в чистом виде конфликт интересов. Вот вы, старший прокурор, пожалуйста, закон вступил в силу, накажите.
Да, если это он является государственным.
Я вам заявляю.
Это есть ситуация конфликта интересов, причем очень реальная.
Когда заработают первые, когда мы можем уже воочию увидеть вот то, что закон заработал?
К сожалению, я не видел.
Вот сегодня подписал.
Нет, я, к сожалению, не видел. Указ, да. Нет, указ. Когда он вступает в силу. Поэтому сегодня мы целый день проводим.
Слушайте, смотрите, вернемся опять с самого начала. Мы знаем, вы начали говорить, что вы этим начали заниматься аж 2012 года, и все это время вы пытались продвинуть законопроект. Наверняка в парламенте были люди, которые не хотели пропускать этот закон. Почему? Сталкивались ли с тем, что вот был такой
вот... Было очень интересно. Вот я просто скажу, первый вариант закона был разработан по заказу парламента. Есть такая компания «Адило». Mm-hmm. Фред Хьюстон, Нурлан Албай, вот эта команда разрабатывала. Тогда все это нравилось, но закон он всего лишь состоял из, по-моему, 7 или 8 статей. Да? Но когда уже мы закрыли, разработали же новый закон, и когда он пришел уже в парламент, и вот на заседаниях, когда по статье обсуждали, тогда... Да? Каждый депутат мерил почему-то на себя этот закон. Я всегда говорил, вот я являюсь депутатом, а у меня дочка работает адвокатом. Значит, то есть все время были вопросы личностные. А вот так прям депутат конкретно какую-то статью сказал, нет. Там вопрос стоял личный.
Так почему все это, 5 лет все это тянулось?
Знаете, прошло 3 чтения, потому что действительно в этот период...
Но есть законопроекты, которые пролетают буквально за месяц.
Вот я хочу сказать, что именно законопроекты, связанные с вступлением Кыргызстана в таможенный союз, они откидывали немножко на задний план вот этот закон о конфликте интересов. Но все-таки он прошел все парламенты, все фракции, все комитеты, первое, второе, третье чтение. После третьего чтения, мы просили еще паузу для того, чтобы депутатам дать разъяснение. У нас были отдельные встречи с группами депутатов, в том числе и даже на Исакуле. Нас поддержала тогда, я не помню, какая компания. Это депутаты сами
нашли. Конфликта интересов нету
здесь. Депутаты сами нашли. Причем они хотели досконально понять, и нас тоже пригласили.
Не коснется ли их?
Да, не коснется. Насколько это соответствует норм? Насколько вот сказали, может быть, пойдем на поводу каких-то международных организаций? Нужно ли это Кыргызстану? Вот были такие вопросы. И после этого он только пошел. Потом президент его вернул, потому что были там некоторые огрехи. Все это была создана опять рабочая комиссия. Почему-то парламент здесь действительно практически в течение, вот когда это было в конце прошлого года. И вот буквально практически уже год. И вот для того, чтобы доработать, провести согласование, опять вернуть на 3 чтения и на подпись, ушел год.
Ну вот один из аргументов, который приводился со стороны аппарата президента, ну и президентом, соответственно, да, то, что такое общее мнение было, что он все-таки сероватый, да, расплывчатый, что, допустим, вот понятие этого акта, да, который там запрещается принимать, значит, должностному лицу, если это совершено в условиях конфликта интересов, то какие акты? Это в соответствии с законом о нормативно-правовых актах. Это вообще все нормативные. И соответственно, и законы, и даже указы, соответственно, да. Вот, понимаете? То есть этот закон сам, если по большому счету его бескомпромиссно применять, да, он может сработать дубинкой и по премьер-министру, и по тем же депутатам, правильно, да? Если вот в такой редакции. Либо там это только сфера, которая относится об административных процедурах, да. Вот, то есть риски, значит, такого, я просто боюсь рисков такого, скажем так, произвольного применения этого закона, выборочного или избирательного, да, тогда, когда, значит, этот закон вдруг раз и заработал, стал дубинкой, это, значит, крушить отдельных неудобных, так сказать, оппонентов, да?
Смотрите, сегодня последствиями антикоррупционных дел занимается АКС, ГКНБ, прокуратура. и финполиции. Нужно ли объединять? Что делать что-то одно?
Нет,
или,
знаете, вот
или
есть,
это хорошо,
есть
когда...
классификация коррупции. Да? Допустим, коррупция высших членов власти, коррупция, допустим, административная, коррупция бытовая и прочее. То есть, если это в одной руке, действительно, мы получим остров. Но я вот два слова пользуюсь случаем, хочу про Генеральную прокуратуру сказать. Я проработал более года, вот я сейчас работаю уже на другой службе, в управлении противодействия коррупции. И вот по итогам 9 месяцев я получил как бы огромное удовольствие, потому что в прошлом году, если было 373 уголовных дела по коррупционных, то в этом году уже 323, то есть сокращается. Но растет количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры в сфере противодействия коррупции, растет количество актов прокурорского реагирования. Это говорит о том, что органы прокуратуры начали активно заниматься предупреждением, превенцией. То есть они не ждут, когда будет совершено коррупционное преступление, чтобы прийти, одеть кандалы и прочее. То есть вошел механизм превенции.
Насколько коррупция вообще проникла в Генпрокуратуру?
В Генпрокуратуре.
Есть, есть, конечно. Есть он. Ярпачиева задерживали прямо с это. Мамакеева задерживали. Таких случаев очень много.
Вот среди моих коллег, когда я работал, ну, я не видел даже возможности вот, кого-то вызывать, там, какие-то беседы коррупционные. По крайней мере, я очень честно скажу, не лукавля, вот пока я работал в этом управлении, я работал, мне кажется, с очень порядочными, честными людьми.
В прошедшем времени, говорите, вы еще работаете?
Нет, я перешел просто на другую службу, я перешел в центр переподготовки прокурорских
работников. Отрадно, что у прокурорских работников появилась хотя бы совесть перепарковывать свои дорогие машины более во дворы, чтобы не мозолили глаза. Действительно, когда проезжаешь мимо прокуратуры и видишь огромные дорогостоящие джипы, невольно задаешься вопросом. Ну, как бы...
Это видимые предметы роскоши. И каждый из них будет говорить, что он
вот
взял у своего
хорошо,
помощника,
что...
у своего знакомого просто покататься.
Нужно ведь ли создавать одну единую какую-то службу?
Как раз к этому подвели. Ну, в этих условиях, да, когда госкадровая служба, по большому счету, вот та редакция, которая шла вот, она от правительства уже, так сказать, которая пошла в парламент, там, по сути дела, таким органом очень важным, который, по сути дела, отвечал, любой закон, один орган должен отвечать. Есть много субъектов, но один точно должен за все отвечать, да, это госкадровая служба сейчас. Госкадровая служба сейчас любыми способами, значит, от себя это все отпихивает, ну, нет у нас ни резерв, слушайте, ну, по большому счету, это действительно под них подписанный закон, по большому счету. Вот, ну, коль скоро они этим не хотят заниматься, а здесь совершенно правильно было сказать, правоохранительные органы сейчас занимаются только последствиями. Это вот когда уже есть схемы, их надо разрушать и кого-то посадить, да, или хотя бы там наказать каким-то образом. Все. Я думаю, что есть сейчас такая необходимость все-таки вернуться к вопросу о создании единого, значит, антикоррупционного органа, который будет заниматься проведением этой самой антикоррупционной политики. Лучше даже не говорить.
У нас очень мало времени остается, а все-таки хотелось бы вот по новшествам, да, закончить. Вот мы отметили, что нововведение вводит такое понятие, как декларирование конфликта интересов, вводит четкое понятие, что есть конфликт интересов.
Классификация
конфликта интересов. Что еще мы забыли?
Процедуры, как разруливать эти конфликты интересов, да, заложены, да.
Ага.
То есть и верификация, и урегулирование, вот каким образом, вот здесь вот сам механизм, да, вот он у меня порождает вопросы, да. Как это устранить? Значит, причины возникновения этого конфликта интересов. Что, от родственника избавиться, что ли? Ну, я утрирую, конечно.
Здесь, когда работали над этой статьей, то практически еще страниц на 40 бы этот закон был бы больше. Поэтому это вот рамочное такое заключение, но там есть отсылочная такая норма, что правительством дальше будет разработано это все. Да, пойдет детализация, да,
инструкции будут.
Да, инструкции будут, да.
Что еще забыли рассказать? Важные.
Ну, важное, я важная просто хочу вернуться, что вот доноры, там, рейтинги. Ну, на самом деле, действительно...
Но рейтинги, мы надеемся, Transparency повысится у нас, наконец.
Вот в этом году...
А если не повысится?
Нет, в этом году есть большая надежда. Почему? Я просто хочу сказать, что Генеральная прокуратура готовила отчет в ОСР по выполнению Стамбульского плана действий. Стамбульский план действий, он практически все конвенционные нормы, да, все конвенционные нормы как раз включила. И мы впервые из 25 рекомендаций, раньше было 36, потом из 25 выполнили 20. Мы, допустим, если взять другие страны, то мы лидеры. Да, у других, допустим, еще до 14, до 15 не доходит выполненных. У нас 20 выполненных на сегодняшний день. И причем очень ключевая вещь. Если сейчас взять то, что закон о конфликте интересов наконец-то принят, считайте, что у нас уже 21 прогресс из 25 пунктов. А эти 4, да, действительно касаются один системы, судебной системы, остальные лежат из плоскости, так скажем, англосаксонского права, да, одно из них это привлечение юридических лиц к уголовной ответственности. Да, с 19 года, когда войдет уголовную процессуальную, квазиуголовную ответственность там уже заложена. То есть мы и там сейчас
получим. Потенциально.
Да, нас 3 года проверяли, делали обзор.
Слушайте, я что-то не понял. А в новых поправках в законе о конфликте интересов не рассматривается такая...
Это вообще новый закон.
Да.
Поправок нет.
Да, новый закон. Не рассматривается как отдельная категория судей, я так не понял.
Нет, у судебной системы...
Слова нет,
быть не может. Почему? Потому что когда мы вот с ними проводили переговоры, что они могут давать? Может быть, мы их выделили, может быть, есть какие-то особенности. Они сказали, что у нас есть собственный регламент, все это прописано, у нас есть этические нормы
и так далее.
То есть этот закон не касается
судей? Да, судебной власти.
Он касается госслужащих, муниципальных служащих.
Это
также,
очень важно.
Значит, те, которые работают в госпредприятиях, ну, с госдолей имеется в виду.
Ну и последний вопрос. Мы знаем, что президент Жээнбеков своим самым главным обещанием говорил, что он будет бороться с коррупцией. Вот мы видим воочию принятие этого закона. Верите ли вы, что закон заработает?
Вы знаете, закон, конечно, сложноватый, не для всех понятный, и не с первого раза, так сказать, его можно уловить. Но, тем не менее, очень важно, что отметить, да, в принципе...
Начало заложено.
Да, законы должны, как бы, быть ориентиром. И теперь есть такой информационный посыл, да, для других. Что, ребята, вот вы входите в конфликт интересов, да, имейте в виду, что за это может быть ответственность. К сожалению, кстати, санкционная часть очень плохо расписана, там практически ее нет. Ну, есть конфликт интересов, ну что вы сделаете? Не написал я эту декларацию, ну что теперь сделать?
А да? Знаете почему? У нас мы просто забыли, как прописывать санкционную часть. Когда мы сели и хотели расписать, не получилось. Скажу честно, мы обратились в Всемирный банк, найдите нам консультацию. Они наняли консультанта. Этот консультант ничего не смог сделать.
Почему меня и не наняли?
Это Всемирный банк, мы просто их задание написали. Но вот я просто хочу сказать, в советское время в положении о каждом государственном органе, когда были задачи, функции, полномочия и прочее, всегда была оказана ответственность. Мы в архиве случайно увидели. Сейчас в каждом положении у каждого государственного органа есть все это, кроме ответственности. То есть размыта система ответственности. Это тоже одна из причин. Но я хочу сказать больше.
Так, становится интереснее.
На подходе еще один проект закона, который в ближайшее время будет направлен на подпись президента.
Слушайте, это хорошо, выявили конфликт интересов. Ну как наказать-то? Чем наказать?
А вот есть одна хорошая норма, потому что действительно была проблема в чем? Там основное это увольнение, да, допустим, сотрудника. И он быстро очень восстанавливался, причем государство всегда проигрывало, потому что были рычаги, очень тяжелое трудовое законодательство о труде и, соответственно, нормы. И тогда государство просто выплачивало за вынужденный прогул огромные суммы, которые измеряются миллионами, если взять по итогам года, в регрессном порядке никто не носит ответственность. Все это сегодня регулируется, да, в регрессном порядке некоторые чиновники уже выплачивают бюджет. И так далее. Но в 2014 году были внесены изменения и дополнения в закон о государственной службе, соответственно, и в закон о трудовом кодексе, что можно увольнять в связи с утратой доверия. И вот теперь на сегодняшний день мы говорили, что в государственном органе есть комиссия по этике, плюс к нему еще почему-то, но посмотрим, как это заработает еще дисциплинарная комиссия. Сегодня в государственном органе уже есть две комиссии. Да? Представьте, комиссия по этике, дисциплинарная комиссия. Когда вы спросили, зачем дисциплинарная комиссия, сказали, комиссия по этике говорит, что кого-то надо наказать, дает рекомендацию, дисциплинарная смотрит меру ответственности. Да? Пока вот такая ситуация. Вот, да.
Если подытожить, я опять-таки вернусь к тому, что уже говорил. Должен быть один государственный орган, который возьмет на себя ответственность за исполнение этого закона. Нужно институционально подумать, как создать предпосылки для того, чтобы этот закон заработал. Если он заработает, ну, в идеале, конечно, это эффект будет давать.
Айрат меня спровоцировал, я скажу одну вещь, которую никогда не говорил. Институт уполномоченных, знаете, создавался еще с одной целью. Вот уполномоченный. Потому что когда мы все время поднимали вопрос о создании институции по предупреждению коррупции, Минфин всегда вежливо говорил, денег нету, не пропускал. И вот мы ожидали, что когда система комплайс там институционализируется, начнет работать или, попроще говоря, устаканится, и вот когда назреет такая необходимая институция, мы можем вырвать этих уполномоченных, а их 47, и создать государственный орган. Минфин тогда стал, то есть нас поддержит. Потому что не все 47 попадут, будет какая-то экономия бюджета. То есть у нас уже есть люди, которые уже умеют успешно бороться с коррупцией, люди есть, которые получают зарплату, то есть бюджет уже предусмотрен. Ну,
есть расчеты, они тоже приблизительные, там от 10 до 30% экономика страдает только от коррупции. И поэтому, если посчитать вот цифры, которые у нас есть в официальной экономике, да, это часть, которая уходит в серую экономику или теневую экономику, посчитать, какой эффект будет за счет создания вот этого уполномоченного органа, эффект будет экономический, в первую очередь, положительный. Поэтому к этому вопросу надо вернуться.
Спасибо большое. Сегодня у нас «Затыки» говорили о новом законе о конфликте интересов. В гостях в студии «Затыка» был доктор юридических наук Кайрат Османалиев и экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Телек Саякбаев. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.